Всех вас, дорогие братья и сестры, с воскресным днем. Сегодняшняя неделя именуется неделя облудных сыне. Это вторая неделя в череде подготовительных недель к Великому посту, и мы сегодня с вами слышали притчу, которую произнес Господь перед своими учениками и перед народом. Эта притча называется притчей всех времен и народов, поскольку в ней раскрывается состояние падшего человечества, которая вроде и хочет жить хорошо, вроде и стремится к блаженной, счастливой жизни, но вместо того, чтобы делать все правильно, делает не так, как заповедуется. Уходит на страну далече от Бога, от источника жизни и подателя жизни. Но как всякая любая притча, она имеет не только обширнейший смысл, но и применима к каждому абсолютно человеку. Не случайно один подвижник благочестия говорит так: до тех пор, пока человек не осознает, что он сын, но именно блудный сын, он не начнет истинного возвращения в лоно отче. А притча свидетельствует еще об очень важном. Если человек отрывается сознательно по своей собственной воле от источника жизни и подателя благости Бога, то он не может в этом мире или в этой жизни остаться безобидным. Он не может пребывать в таком состоянии, в котором был на тот момент, когда разлучался с Богом или, согласно притче, с отцом. Что же страшного, что вызывающего делает младший сын? Есть притча: притча «Чти отца и мать, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Но на самом деле современному человеку не так просто бывает понять все эти взаимоотношения и весь драматизм этой притчи. Потому что, живя в современном мире, человек постольку-поскольку осознает своих родителей именно как орудия физиологические для того, чтобы человек пришел в мир. А по мере достижения сознательного совершеннолетнего возраста он рвет с ними, со своими родителями, часто узы, соединяющие родства. И иногда даже это оправдывает очень простыми словами Священного Писания. Оставит человек отца и мать свою, прилепится жене своей, и будут два плоти едины. Но на самом-то деле речь идет гораздо о более важных моментах. Поскольку в древности сын наследовал то, что имел отец, помимо прав, еще и все то, что принадлежало этой семье, то, естественно, дети, приходящие в мир, очень четко осознавали, что вскоре, а может быть не очень вскоре, может им принадлежать. И вот младший сын, понимая то, что у отца очень большое имение, но, может быть, совершенно не понимая, что он потом и кровью все это добывал, израбатывал, собирал, созидал, но не только потом и кровью, но и любовью жертвенной по отношению к тому, как он должен вести себя в мире, и любовью к детям, согреваясь мыслью о том, что он их в мир не только привел, но даст им еще и нечто, чтобы им жить достойно. Вдруг слышит отец от своего младшего сына слова очень жесткие, даже жестокие. Сын как бы говорит отцу: отец, у тебя очень много имущества, которое вскоре должно стать моим. Но я не знаю, сколько ты будешь жить еще на земле. Год, два, десять. Может быть, очень долго. А мне хочется сейчас свое получить. Но поскольку в древнем мире это можно было получить только через завещание, а завещание писалось, когда человек умирал, то, по сути дела, младший сын бросает в лицо своему любящему отцу вызов. Он как бы так говорит: отец, сейчас, пожалуйста, умри для меня, перестань существовать, и все то, что мне отошло когда-то бы, пусть отойдет сейчас. И по любви к сыну отец идет на эту великую жертву, претерпевая, можно сказать, предательство со стороны младшего сына. Получает сын и уходит на страну далече. И Писание говорит, что там он с блудницами и грешниками иждивает все это имение. И, наконец, доходит до такого состояния, которое для законопослушного иудея было самым страшным. На что может решиться верующий в Бога, исполняющий ветхозаветный закон человек? Он попадает в обстоятельства, когда его берут только для того на работу нанимают, чтобы заработать какой-то хлеб, для того, чтобы пасти свиней, нечистых животных, прикосновение к которым считалось осквернением для иудеев. Но и это не выручает человека. И даже он завидует свиньям, которые питаются корешками, которые могут вырывать возле корней деревьев, так называемыми рожцами. А он не может получить этой возможности. И вот тогда, Писание говорит, он приходит в себя, он осознает, вспоминает, что есть отчий дом. Он вспоминает, что есть отец. А может быть, еще самое важное, он вспоминает, что есть у него наемники, то есть наемные работники, которые изобилуют хлебами, избыточествуют хлебами, едят досыто хлеб. И сын, тогда осознав, что он так страшно согрешил, что уже не может быть, называться сыном, решается пойти к отцу, чтобы проситься к нему в наемники. И вот это осознание того, кто он и где он, и что он сотворил, это и есть отправная точка покаяния этого человека. Он идет навстречу к отцу, разрабатывает все в мыслях своих план, как он поступит, когда придет. Да, он придет, упадет в ноги к отцу и скажет: «Я согрешил перед тобой, отец». Но когда подходит он к отчему дому, то предваряется то, что он хотел сделать, совершенно другим. Выбегает отец из дома, старик, который, оказывается, ждал своего сына, который верил, что он не пропадет и вернется, который, постоянно ожидая, смотрел наверх, не идет ли он. И как только увидел, отец выбегает и кидается на шею своему сыну, и принимает его, и вводит в дом, и более того, повелевает принести для этого сына ту одежду, в которой он когда-то в доме ходил, и заплатить тельца упитанного для того, чтобы отпраздновать эту радость, это торжество жизни. Конечно, эта притча изображает, с одной стороны, то, как человек уходит на страну далече от Бога, с другой стороны, то, как он возвращается к Богу. Но самое, пожалуй, сложное бывает для нас узнать в этой притче самих себя. Но если мы будем более внимательно прислушиваться к голосу своей совести, к тому, как мы ведем себя в этой жизни, по отношению не к Богу обязательно, а в проекции со своими ближними, то мы увидим, что часто мы поступаем точно так же, жестокосердно, бесчеловечно, как поступал этот младший сын. Потому что те отношения родительские, которые дают нам маму и папу, потому что те отношения, которыми нас согревают часто сотрудники по работе, совершенно не требуя от нас ничего, давая нам тепло, давая ласку, добро, в конце концов. Как мы воспринимаем все эти вещи? Ведь часто как грубые потребители. Да, иногда при знакомстве с человеком тебе приятен сам человек. Но если ты видишь, что он беззаветно готов тебе служить и совершать добро и творить любовь, то очень легко к этому привыкнуть и воспринимать, начать это как должное. И забывается сам человек, источник этой любви и добра. И требуется для человека все больше и больше именно того, что может этот человек нам дать. А где же благодарность? А где же ответная любовь? И жертвенное служение для таких людей. Ведь этого нет ничего в жизни. Для всякого человека естественно, чтобы его любили. Но эту потребность, чтобы нас любили, мы полностью превращаем в идола для себя, в божество, начинаем поклоняться ему и требовать, чтобы только это осуществлялось в нашей жизни. Это по-разному может проявляться. Может проявляться, действительно мы требуем ласки и добра от тех, кто нас окружает. Может быть, в виде почтения какого-то, может быть, в виде нетерпения того, чтобы против нас кто-то плохое говорил. По-разному бывает. Но ведь Писание-то свидетельствует о другом, что человек, оторвавшись от должного, от вот этой необходимости исполнять эту жертвенную любовь, рано или поздно зачахнет. Он, окунувшись в пучину греха, не сможет оттуда выплыть. Рано или поздно он дойдет до этого скотского, свинского состояния, порабощенный греху, и не обязательно речь может идти о плотском грехе, речь может идти и о духовных грехах, о грехах, связанных с гордостью. Человек будет раздражен, он будет злобен, как дикая свинья, о которых сегодня говорит там Священное Писание. И как выйти из этого состояния? И вот Священное Писание накануне Великого Поста, предваряя это поприще, скажем об этом еще раз, просит нас еще и еще раз внимательно всмотреться в себя, найти в себе именно вот эти источники неправильных действий. Почему называется притча о блудном сыне, и для нас она так важна? Конечно, потому что, в принципе, ведь любой грех совершаемый есть измена любви божественной. Бог любит нас, и для каждого из нас Он приносит великий дар спасения. Распинается, не спрашивая нас об этом, и не глядя на наше состояние, а наше состояние греховное. Но Он это делает и ждет ответной любви. Но когда человек не хочет пребывать в этом делании, а хочет пребывать в совершении того, что ему хочется, вот именно об этом мы и должны задумываться. Конечно, может быть, для многих из нас не все так очевидно, как часто бывает очевидно и четко все обозначено в Евангелии. Но все-таки задуматься об этом мы должны. Сегодняшний апостол был посвящен словам апостола Павла из послания к Коринфянам о том, чтобы человек помнил об одном всегда. Он сотворен для того, чтобы стать храмом Бога Духа Святого. Разве вы не знаете, говорит апостол, что вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас? А как мы можем об этом знать и помнить, если мы не храм Божий, и Дух Божий не живет в нас? А апостол Павел объясняет, почему Дух Божий не живет в человеке. Потому что человек исполнен блуда, духовного блуда, а может быть и не только духовного. И вот именно об этом, конечно, следует говорить в наши дни. Очень актуально, когда буквально все, абсолютно, в средствах массовой информации, все, что нас окружает, пронизано вот этой горечью блуда, в прямом самом смысле этого слова. И если маленькие дети, и если молодое поколение еще как-то в силу своих интересов могут быть оправданы, хотя, конечно, не могут быть оправданы в принципе, в силу буйства плоти своей, пристрастием к тому, чтобы все это дело разглядывать и изучать, то как мы можем оправдать, что этим сейчас повсеместно занимаются и люди пожилые, и даже старые, которые имеют возможность общения со средствами массовой информации. Конечно, не дремлет враг, конечно. И он понимает, что самое главное – источники чистые, воды, которые могут течь в человеке, отравить их. Как это сделать? Вот так, очень просто. И поэтому эту серьезную тему сегодня поднимает Святая Церковь. Поднимает в виде недели о блудном сыне, в виде чтения апостольского, в виде чтения евангельского. Призываем всех нас еще и еще раз задуматься об всей опасности, в которой мы с вами находимся. «Один в поле не воин», говорит народная поговорка. Что делать человеку? Вообще учение Церкви о спасении, оно постоянно говорит нам о том, что спасение не индивидуалистично. Разойдясь по домам, по кельям, мы не сможем спасаться так, как это может дать нам Святая Церковь. Она призывает нас в храм, на богослужение. И мы приходим и вместе молимся. И одно дело, когда молится один человек, а другое дело, когда молятся многие. Христос говорит: там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Но самое важное может быть то, что дальше. Все, о чем с верой не попросите, вот так, собравшись, вдвоем или втроем, то есть вместе, будет по глаголу вашему. Если будете просить, не сомневаясь в том, что может дать Господь. Мы приходим в храм и молимся. Мы молимся действительно о чем? О том, чтобы Господь, источник жизни, вошел в нашу жизнь и в наши сердца. Сделал наши умы чистыми, наши сердца святыми. И тогда вокруг нас по-другому откликнется возможный мир, который нас окружает. Но ведь к этому нужно прилагать усилия. Для этого нужно собираться в церкви. И даже слова апостола Павла из послания к Коринфянам: когда вы собираетесь в церковь, так начинается одно из его размышлений, оно относится больше не к тому, что мы приходим в храм, а что, собравшись, мы из себя начинаем устраивать и образовывать церковь. И поэтому в дни подготовительные к Великому посту и в дни самого Великого поста почаще будем посещать храм. Может быть, часто не понимая, что и как здесь происходит, будем верить, что, вливаясь своей молитвой в общую церковную, соборную молитву, мы получим гораздо быстрее то, что нам Господь обещает, и то, к чему каждого из нас притягивает. В сегодняшний день, дорогие братья и сестры, желаем всем вам, чтобы Господь своей благодатью и человеколюбием почаще посещал наши сердца и умы, чтобы такие стратегически важные мысли о том, что все мы являемся детьми, но блудными детьми нашего Небесного Отца, то есть, что всем нам следует обратиться, прийти в покаяние и сделать шаг навстречу Господу, почаще посещали нас. Тогда все в нашей жизни будет хорошо, все в нашей жизни будет правильно. Тогда некогда, возможно, услышим и мы от Небесного Отца блаженный голос, который мы сегодня слышали в сегодняшнем Евангелии. «Сын мой мертв бе и ожил, воскрес». С праздником всех вас, дорогие братья и сестры!